Сюда пустили только мальчишек. Дети стали помогать священникам в алтарях хабаровских храмов. Тяжела ли служба? Главный собор города Спасо-Преображенский служит митрополит Хабаровский и Преамурский Владимир. Помогают дети. Подают свечи, ладан, приносят в алтарь записки из иконной лавки. О здравии, об упокоении. Старается и 13-летний Елисей. В Пономаре он попал благодаря ключерю храма отцу Георгию Сивкову. Тот лично пригласил его, увидев на исповеди в храме.
Мне всегда было интересно, что там, как там. Я, конечно, сказала, что хочу.
Дети наших прихожан, они видели, как родители живут жизнью в церкви, в православной. И они уже готовы, в принципе, были к тому, чтобы прийти в алтарь.
Ты заходишь и видишь все так... все как-то необычное все. Я не могу все равно описать то, что я переносился вначале.
В алтарь попали около 20 человек, не младше 8 лет. Поначалу новички стояли в сторонке и наблюдали, изучали, как себя вести. Так они узнали, дотрагиваться до престола, на котором хлеб и вино притворяются в тело и кровь Христа, нельзя. Это может делать только священник. Праздные разговоры здесь под запретом. За них и земные поклоны могут назначить.
Самое сложное все-таки не разговаривать, а... не то чтобы молчать, не то чтобы ничего не делать, а чтобы стоять в одиночестве вот так вот и нечего помочь никому. Вот это, я думаю, самое основное.
Для ребенка, конечно, сложно стоять в храме, вот так молиться, как взрослому человеку. Поэтому ему нужно какие-то переключаться, что-то поделать, какие-то движения, со свечами походить, что-то послушать, где-то даже, может быть, даже присесть. Сел, посидел, послушал, подвигался, что-то, какую-то свечу принес, кадила подал. Они в движении, они так служат. И это для ребенка нормально, для его устроения детского.
Юные Пономари чувствуют себя все увереннее. Им помогают старшие наставники. Однако не станет ли для мальчиков пребывание в святая святых обыденностью?
Вера, она чего может произойти? Вот выхолащивание веры. Того, что он остается один. Родителей рядом нет, и он думает, что, если, наверное, родителей здесь нет в храме, значит, может быть, а я что здесь делаю, а они где-то там в другом месте. Поэтому мы всегда говорим, я родителям всем говорю, ребенок в алтаре, вы в храме. Он за своей спиной ощущает дыхание своих отца и матери. Никакого выхолащивания веры не будет. А он знает, что они этим живут, и он этим будет жить.
Мечта, но все же я хочу стать священником, чтобы выйти, почитать молитву, вместе помолиться с храмом, с прихожанами.
Дети приходят сюда не только по воскресеньям, но и в другие дни. Священники будут рады и новым помощникам. Желающие стать алтарщиками могут обращаться к ключерю собора.
Протоиерей Геннадий Николаевич Евсевиев. Родился священник в 1880 году в Вятской губернии в семье псаломщика. В 15 лет окончил Елабужское духовное училище, в 21 – Вятскую духовную семинарию. До 30 лет служил священником в местных церквях.
В 1909 году отец Геннадий переехал в Хабаровск и был назначен штатным священником Градоуспенского кафедрального Хабаровского собора. В соборе он прослужил более 10 лет.
В 1912-м отец Геннадий был назначен настоятелем собора, возведен в сан протоиерея и преподавал в приходской школе.
Надо отметить, что Геннадий Николаевич имел большую склонность именно к преподавательской деятельности. Он преподавал одновременно в 5 учебных заведениях Хабаровска, преподавал закон Божий и даже разработал позже свои методические рекомендации, свой учебник по преподаванию закона Божия в школах. Проживал он в доме при Успенском соборе вместе с семьей, матушкой и двумя детьми.
В 1920 году большевики выгнали батюшку и его семью из дома на улицу. Протоиерей уезжает во Владивосток. Там продолжает работать и преподавать.
Учебник, который он разработал, назывался «Уроки по закону Божьему». Рукопись учебника находилась у него дома, и при аресте, который произошел в 1929 году во Владивостоке, именно это учебное пособие стало уликой в его уголовном деле. В его обвинительном заключении значилось: вел среди прихожан агитацию, направленную на дискредитацию органов советской власти. Изготовлял и хранил литературу антисоветского характера, направленную к возбуждению религиозных предрассудков. Распространял слухи о скором падении советской власти.
6 лет священник отсидел в Дальлаге. После освобождения переезжает в Куйбышевскую область.
В 1937 году отец Геннадий Евсеев был арестован в Куйбышеве и приговорен тройкой при управлении НКВД по Куйбышевской области к высшей мере наказания. Расстрелян был в январе 1938 года в Куйбышеве. Место захоронения его неизвестно. Реабилитирован он был в 1956 году.
Волнует вопрос? Так спрашивайте. Молодежное движение «Курс Восток» запустило проект «Православие FIQ». В кафе «Две рыбы» священнослужители, преподаватели Хабаровской духовной семинарии проведут тематические встречи. Речь пойдет об истории церкви, о таинствах, о смысле богослужений и даже о том, как построить счастливую семью. Открыл лекторий митрополит Хабаровский и Приамурский Владимир. Участники смогли задать вопросы не только лично, но и через соцсети.
Небезызвестный отрок Вячеслав, да? Многие священнослужители в большей степени, наверное, считают его Божьим посланником. И, по словам его матери, мальчик делал такие серьезные заявления. Славочка говорил, что ты еще будешь, мама, жива, а ну, Спаситель уже будет на нашей земле и будет бесчинствовать. То есть, по большому счету, это вот как бы вот время, когда вот оно сейчас вот происходит.
Ну, здесь сложно согласиться, что то время, о котором кто-то когда-то говорил, это именно сегодняшнее время. Христиане всегда во все века, во все 20 столетий существования Церкви Христовой ждали и пришествия Антихриста, и наступления конца времен, и страшного суда. Все мы ожидаем всегда. Нас не должно смущать, и мы не должны сами себя уверять в том, что вот это время последнее, что пришел Антихрист, таких подтверждений мы не можем дать. Никто не может дать 100% гарантий. Другое дело, что мы всегда должны быть готовы предстать на суд Божий, дать ответ о своей собственной жизни, о своей вере, о своем уповании, о своих делах, добрых или не очень, в зависимости от того, какие они на самом деле. Я первый раз слышу, что множество священнослужителей говорит о том, что этот отрок святой или должен быть прославлен святым. И первый раз слышу о том, что какие-то его пророчество или то, что, может быть, ему впоследствии приписано, распространяется именно с церковного амвона и звучит из уст наших священников. Мне такие факты не знакомы. А как реагировать на это, на все? Я бы посоветовал не торопить события. Церковь Христова, она за века своего существования выработала определенный механизм, сформированы критерии, по которым определяется святость того или иного человека, достоин ли тот или иной святой, прославление в лике святых, то, что мы называем канонизацией.
Возможно ли, чтобы открыть православный приход в деревне, немногочисленный? Вот. Я, допустим, родом из деревни, там же живут все мои родители, бабушки. И поскольку я живу в городе, имею возможность ходить в храм, спасаться, воцерковляться. И, естественно, очень сильно переживаю за своих близких, людей, родных, поскольку у них нет такой возможности.
У нас последние годы практически все населенные пункты, они закреплены за тем или иным священником, и батюшка хотя бы раз в месяц, но должен приезжать туда, общаться с жителями, выполнять требы, может быть, служить чинобедницы или совершать литургии на миссионерском антиминисе, для того, чтобы местные жители могли свои духовные нужды, так сказать, справлять, как это раньше говорилось, до революции, при участии того или иного священнослужителя. И даже если нет священнослужителя, это не значит, что верующие могут, не могут собираться вместе, молиться, читать акафисты или псалтырь, может быть, какие-то молебны или панихиды служить мирским чином. Здесь все зависит от местных жителей. Если у них есть желание, то они между собой объединяются, я имею в виду верующие жители, обращаются в епархиальное управление или к благочинному, и так или иначе этот вопрос решается. Конкретный священник ставится во главе этого молодого начинающего прихода, либо регистрируется приход как юридическое лицо, либо просто он существует как община, не оформленная в органах юстиции, и начинается церковная жизнь, которая может с Божьей помощью венчаться средством часовни или храм, или созданием молитвенного дома. Ведь проводить богослужение можно и у кого-то из верующих на дому. Такая практика тоже есть.
А кто-то, может быть, приболел и не смог сегодня прийти. Вот. И они задают себе вопрос. Вы, если благословите, очень такой есть глубокий вопрос, и очень хотелось бы услышать ваш ответ на него. Вопрос такой. Почему мы молим Богородицу спасти нас, если одному единому Творцу, Господу, это возможно? В Его руках наше спасение. Или многое мы уже говорим и делаем просто по традиции?
Мы обращаемся во время молебнов, во время чтения канона, именно Пресвятая Богородица, спаси нас. Но здесь нет никакого нарушения с догматической точки зрения. Я думаю, это связано прежде всего с особым почитанием, которым Пресвятая Богородица пользуется среди православных людей. Ну и, конечно же, я думаю, вот такое вот обращение к Божьей Матери было сформировано в связи с тем, что Матерь Божия, наверное, ближе, чем кто-либо из святых, находится по отношению к Господу нашему Иисусу Христу, являясь Его Матерью. Господь же явился для Спасителя мира, будучи Сыном Божьим и Сыном Человеческим. Поэтому Матерь Божия, мы знаем, послужила воплощению Господа Иисуса Христа, Его пришествию в мир. И более того, Матерь Божия была самим Христом Спасителем, с креста вручена попечению святого апостола, евангелиста Иоанна Богослова, возлюбленного ученика Христа Спасителя. Но в то же время в лице апостола и евангелиста Иоанна Богослова весь род человеческий, все люди были усыновлены Пресвятой Богородицей. Поэтому мы также чувствуем особую близость Пресвятой Богородицы. Поэтому не «моли Бога о нас», обращаемся к ней, а «спаси нас», подразумевая то, что она своими материнскими молитвами может нас спасти, оградить от какого-то зла в этой жизни и умолить Господа о том, чтобы Он нам подал прощение наших согрешений, даровал нам спасение, помог нам наследовать жизнь вечную. Матерь Божия может нам помочь наследовать жизнь вечную. У нее имеется особое дерзновение, наверное, материнское перед Господом Иисусом Христом, особая сила ходатайства к своему Божественному Сыну, Господу нашему Иисусу Христу. Поэтому возникла вот такая вот традиция. Она не должна нас смущать.
Читал вашу биографию на сайте Московской Патриархии. Вот такой вопрос. Вот сегодня вы владыка, но вы же не родились владыкой. Расскажите, пожалуйста, о своих корнях, о своей семье, там, про прабабушек ваших и прадедушек. И про то, как вот вы, я так понимаю, не помню точно, с Рязани или с Твери, откуда-то с центральной полосы России. И такой вопрос, как вам, как человеку, ваша личная христианская вера помогает? И было ли у вас искушение и желание вообще как бы все бросить, и архиерейство, и монашество, и жить просто как человек?
Я родился в Рязанской области, в небольшом городе Скопин. Я бы не сказал, что моя семья была такой глубоко воцерковленной, я имею в виду своих родителей, папу, маму. Были они обычными людьми, но в душе, конечно, верующими людьми, соблюдали определенные, как это у нас бывает, религиозные ритуалы или обряды, посещали иногда храм на Рождество, на Пасху, для того, чтобы осветить кулич или прийти осветить вербочку на вербное воскресенье. Но у меня были верующие мои прабабушки, которые всю жизнь посещали регулярно храм, соблюдали посты, дома молились. Я был крещен в детстве, но в силу сложных реалий того времени я был крещен священником, служащим, настоятелем этого храма у него на дому, там же, где и венчались мои родители. Был такой сложный период времени, когда за то, что человек был верующий, жил церковной жизнью, можно было пострадать, лишиться каких-то определенных благ. Как правило, данные порой передавались соответствующим органам, и могло оказываться какое-то определенное давление. Поэтому порой церковные таинства, такие как венчание, крещение, совершалось на дому у священников. Я стал ходить в этот храм, и мне предложили петь на клиросе. Там было два хора, правый и левый клирос. Мне предложили учиться читать на церковнославянском языке, овладевать навыками церковного пения. Я стал посещать в субботу вечером, в воскресенье, на летних, зимних каникулах почаще этот действующий храм, познакомился со священнослужителями, и там же познакомился с другими молодыми людьми, которые также как-то по зову сердца чудесным образом стали приходить в этот храм. Вот такой период был очень интересный, наверное, с 91 по 95, может быть, чуть-чуть позже, по 97, когда очень много молодых людей пришло в действующие храмы. Потом, когда мы поступали учиться в духовное училище, в семинарии, когда обучались, то было приятно осознавать, что практически с каждого района один, два, три молодых парня пришли учиться, получать духовное образование. Наверное, нет такого места для священнослужителя, будь то епископ или священник, где все замечательно, где все организовано, где можно только служить и проповедовать, ни о чем больше не заботиться. Везде есть свои сложности, но есть и свои радости. Всегда Господь подает утешение. И если в чем-то одном священник или епископ испытывает какие-то трудности, проходит через какие-то испытания, то значит в другом Господь обязательно подает утешение.
Встречи со священнослужителями и преподавателями семинарии здесь будут проходить в течение марта каждую неделю. Посещать их сможет любой желающий. Кстати, люди, которые по окончании лектория пожелают принять таинство крещения, смогут это сделать по древней традиции накануне Святой Пасхи, Великую Субботу.
Была такая интересная.